Оп, уже 17.09. Это интернет-кафе «Собака». Всем привет. Тут Максим Кононенко, Павел Кушелев. В гостях у нас сегодня Михаил Левин, руководитель, внимания академических программ Яндекса. Человек с ужасно академическим видом сидит.
Ну, это правда. Очень серьезно. С видом очень прилежного ученика. Какой должен быть академический потом? У нас будет еще один гость по той же теме. Человек еще менее академического
вида. Я могу зачитать его название, но
минут на 5. Но еще более академических свойств, боюсь, что. Но там не надо на 5 минут. Объясню, про что программа. Значит, в середине этой недели я был в Петербурге, где впервые в России проводился финал чемпионата мира по спортивному программированию среди студентов.
Спортивное программирование.
Вот. Смысл-то в том, что победили там в 5-й раз наши, причем не просто, хотя мы в Москве, наверное, не совсем наши.
Наши в 8-й раз.
Ихние. Да, наши 8-й раз, и все время ихние.
Почему об этом никто нигде почти не пишет? Что
один раз Саратов, 7 раз Питер.
Все про Имблдон какой-то.
Один пишут. Раз Саратов, 2 раза СПбГУ и 5 раз ИТМО.
Да.
Вот, все время наши выигрывают, об этом никто ничего не знает. Что там делается, непонятно. Вещь эта крайне незрелищная, невероятно незрелищная. На, значит, поле 360 человек, а зрители, наверное, человек 300. Это еще знакомые, ну, то есть по неволе пришли, и, так скажем, участники команд. Но смысл-то в том, что все время наши выигрывают.
Слушайте,
все время
наши
выигрывают, это ужасно интересно. И все время наши же жалуются, все IT-люди.
А вы знаете, я все время рассказываю, я тут играю роль такого деда Столета, который все время рассказывает о том,
меня,
как было в раньшее время. Я принимал участие в областной олимпиаде по программированию в Мурманской области в 1987 году. Было первый раз, проводилась такая олимпиада. Занял второе место, потому что я не знал формулы вечного календаря. А чуваки из Кировска знали эту формулу. Вот. Я вот помню, как бы, эту олимпиаду, те задания, которые там были. Все это настолько не имело никакого отношения ни к чему спортивному, что даже больно вспоминать.
Но здесь другая, сейчас нам Миша все расскажет. Меня вот что удивило. Меня туда привез Яндекс, который накануне этого финала, собственно, провел большую презентацию про то, что людей страшно не хватает, и что он вынужден сам готовить людей. Для этого у него есть куча школ, в частности, его любимая ШАТ, школа анализа данных. Вот там, в частности, значит, на этой презентации выступал Миша. Но самое главное, что это вообще, конечно, фантастическое зрелище. Это соревнование в состязании супер-ботанов. То есть ни одного хрюканья, ни одного выкрика, ничего. Даже вот после того, как они выиграли, они смущенно выходили все на сцену. Просто смущенно выходили на сцену, и все. И не очень понятно, значит, кто эти люди, где они будут работать, и что это была за олимпиада вообще. То есть они в полной тишине 5 часов решали один из заданий. Вот и все. Миша, я знаю, что ты мало того, что в курсе пород деятельности, но и сам пробовал решать эти задачи, и даже получалось, да? Ты же у нас медалист там, серебряный, бронзовый?
Серебряный и бронзовый дважды.
Серебряный и бронзовый. Расскажи, что вы там решаете? Что это за олимпиада для ботанов? Что это такое? Как это выглядит?
Это на самом деле многоэтапный такой конкурс, который начинается еще в соревновании на уровне, скажем, Московской городской или Питерской городской, потом идет полуфинал в России, это чемпионат России плюс Беларуси и некоторых еще соседних стран.
Он начинается в школе? Или как?
Нет, это все студенческий чемпионат, то есть там по миру участвуют больше 2000 университетов.
Я так понял, что 1006 университетов и 30 тысяч человек, ну вот на базовом уровне, на первом.
35 тысяч студентов, по их оценкам.
Это уже региональные чемпионаты, а до этого вот в базе
как-то отбирается. Возможно. Но на самом деле сколько-нибудь уже серьезный уровень начинается все-таки уже с таких городского уровня.
То есть ты хочешь сказать, вот в год 35 тысяч ботанов по всему миру, вот именно такое количество. Если учесть, что 7 миллиардов человек, вот можно посчитать, да, там сколько их, 0,5%, да? Или сколько, или меньше.
Ну, вот. Это уже какая-то такая выборка, которая может изначально, придя и посмотрев на эти задачи, не сказать, что это за фигня, и уйти, а хоть что-то решить. То есть.
А задачи сложные?
Ну, конечно. Ну, там всегда дают одну какую-нибудь простую, чтобы каждая команда ушла с осознанием того, что что-то она может, и стараются подобрать. Все равно всегда кто-нибудь ничего не решает.
Это задача, а не на что? Это алгоритмы.
Это задача на алгоритмы, которые нужно решить теоретически, потом написать программу и еще и проверить ее в системе, что она проходит все заранее подготовленные тесты, там, за нужное время.
То есть, я попробую перевести. люди там не оценивают, жюри не оценивает. Есть это... системы.
Соревнование отличается тем, что оно абсолютно объективно. То есть там нет никакой возможности внести какую-то субъективную оценку. Есть заранее подготовленный набор тестов. Есть задачи, которые никто не видел из участников до того, как
вот они. Вот это, кстати, к вопросу о ЕГЭ. Они готовятся год, и их никто не видит вообще.
Да, они готовятся, на самом деле, даже больше года. То есть вот можно на следующий финал послать задачу уже сейчас. Он будет еще, черти когда, может быть, в том же июне или, может быть, в апреле, но уже можно послать туда задачи. 3 месяца они собирают по всему миру эти задачи, выбирают буквально 10-15 лучших, и потом их уже готовят.
Очень хочется услышать пример какой-нибудь задачи, сейчас вы нам обязательно расскажете. А после новостей, напомню, это у нас в гостях Михаил Левин, руководитель академических программ Яндекса. Мы тут разговариваем про... Это уже, наверное, не Олимпиады называются,
а чемпионат мира.
Чемпионат мира по спортивному программированию. Сейчас новости на Вести ФМ, потом продолжим.
Собака.
Всем привет, это интернет-кафе «Собака», здесь Максим Кононенко, Павел Кушелев, в гостях у нас Михаил Левин, руководитель академических программ Яндекса. Разговариваем мы про спортивное программирование. Так, а что там за пример, что там, сортировки?
Могу дать вам пример хорошей задачи, которая родилась вот буквально из моей работы над Яндекс.Пробками несколько лет назад, я уже как автор ее дал на такого рода соревнования. Как известно, есть граф дорог, который поставляют Яндексу компании, которые этим занимаются, именно картографической деятельностью, плюс мы сами рисуем. И чтобы по нему построить маршрут кратчайший из точки А в точку Б, нужно учитывать, что кроме того, что есть дороги, по ним не всеми способами можно ездить. Где-то запрещен левый поворот, где-то правый, где-то нужно определенным образом разворачиваться. И есть, соответственно, кроме вот этих вот отрезков дорог, еще запрещенные маневры. А для того, чтобы быстро искать маршрут, не предусмотрено алгоритмов, они не разрабатывались, которые непосредственно на таком графе с некоторыми запретами ищут кратчайший путь. Есть алгоритмы, которые просто ищут на графе кратчайший путь. Поэтому задача стояла в том, чтобы, зная вот исходный граф и все запрещенные маршруты, преобразовать его в такой граф, в котором уже нет никаких запрещенных маршрутов, и он эквивалентен исходному, чтобы на нем можно было уже стандартными алгоритмами искать кратчайший маршрут.
Ну, это серьезная задача академическая.
Это серьезная задача. Мне понравилось.
Вот эту задачу они за 40 минут должны были реализовать просто.
И что, решили?
Ну, две команды решили.
Вот видишь. Значит, я помню вторую...
Это же потом должно входить в фонд алгоритмов.
Послушай, там... с фондом алгоритмов в этом
в
году
издание,
вторая задача Б, она следующая. Казино сейчас плохо живут, потому что всюду рецессии, денег люди не несут. Рекламная акция такая. Какое-то количество процентов, типа 20. Казино отдает человеку, если он проиграл, она возвращает. Так вот, нужно рассчитать при любых стратегиях, сколько игрок может выиграть максимально, чтобы скорректировать вот эту всю математику «house always win», да, там, и с этим самым, значит, с эпиграфом из фильма «Казино» и все такое. Ну и вот люди парятся. Самое главное, что там вот эти один же задача от А до К, по-моему, или что-то в этом роде, непонятно, где легкие, а где тяжелые. Сначала нужно пробежать глазами и понять, а вот эти легкие, вот эти мы вначале решаем, потому что потом свободное время добавится. Потом написать тестовую программу. Они же не могут запускать всякий раз. Каждый раз, когда они ошибаются, в систему запуская, у них там, ну, как бы это, штрафное время. Поэтому они сначала пишут систему, которая проверяет задачи, по их мнению, аналогично той, что проверяет задачи, ну, в базе в своей. Потому что у них в каждой задаче есть варианты ввода. Вау! Варианты ввода и варианты вывода. То есть можно приблизительно что-то построить. В общем, это целый ад. И это 18-летние, 19-летние, 20-летние там.
А это ровно пацаны. Тот возраст, в котором мозги программиста работают
наиболее
эффективно.
А вот скажи, да, говорили, что после 23 уже вот такого нельзя сделать человека. Ну, в общем, натренировать так невозможно.
Не то чтобы нельзя, просто именно в этом командном чемпионате есть ограничения по возрасту, чтобы это обязательно были именно студенческие соревнования, а не соревнования профессионалов. Кроме того, больше 2 раз туда нельзя приезжать, чтобы одни и те же все время не выигрывали. Но у меня есть однокурсник Петя Митричев, широко известный в кругах программистов, который выигрывает все эти соревнования, в общем-то, до сих пор. То есть он на первых строчках.
Это который
рейтинга,
первый топ-кодер.
Первый топ-кодер, первый фейсбукер, первый Mail.ru, первый в Гугле. Он выигрывает эти соревнования до сих пор. Ему сейчас, получается, 28 или 29, и ему все еще не надоело заниматься вот именно спортивным программированием.
А профессионально он чем-нибудь занимается?
Профессионально
вообще?
Он работает в московском Гугле.
А в московском дубле
его... Другой мой однокурсник, который точно так же это все выигрывает, ну, не в таких объемах, но тоже первый топ-кодер, первый в гугле, вот работает в питерском Яндексе, и он как раз был блогером на этом соревновании.
Был блогером, в смысле, с большой буквы «Б».
А такие люди, кстати, совершенно не обязательно будут хороши вот в индустриальном программировании.
Вот, скажи мне, пожалуйста, действительно, люди тренируются, а мне один человек, который занимался академическими программами в другом огромном, значит, холдинге российском интернет, он сказал, что вообще эти люди довольно специфические. Такое впечатление, что их тренируют, вот, знаешь, как кубик Рубика собирать. Я в детстве прочел, как это делать в науке жизни, и научился собирать. Да?
Я вот очень часто сталкиваюсь с этим вопросом. Это такой холивор известный про то, олимпиадники вообще полезны или не полезны в настоящей работе. А на самом деле
решить сложную задачу, конечно.
Ответ такой. Большинство компаний и руководителей, которые жалуются на то, что олимпиадники приходят негодные, это те компании, в которые победители на высшем уровне этих соревнований не особенно стремятся идти. То есть в Гугле, в котором этих людей работают сотни, просто их отрывают с руками, или в Яндексе, в которых их десятки, вполне себе люди добиваются отличных результатов.
В ВКонтакте они, по-моему, все вообще.
У меня однокурсник, например, в Цюрихе сидит и отвечает за всю свежесть поиска Гугла. Он тоже...
Таких нельзя нанимать, понимаешь? У них какая грибница. Посмотри, он работает в Яндексе, у него все в Гугле, часть в Майкрософте, у них там течение информации неконтролируемое. Я бы на месте Яндекса постерялся.
Ну, конечно же, там NDA у всех и, в общем-то, профессиональная этика. С этим все в порядке, короче.
Хорошо.
Вот. А эти люди добиваются очень высоких результатов. Это сильно молодая область при этом. То есть таких, которые там возглавляют департаменты в этих компаниях, пока еще нет. Но они очень ценятся, и они производят в разы больше хорошего кода, который потом используют все остальные, чем люди, которые, может быть, не тренировались. Кроме того, люди к концу своей спортивной, так называемой, карьеры 10 лет опыта программирования. Обычный выпускник — это 3 домашних задания, и все. Они ничего не умеют. Тут готовый специалист.
Ну, то есть в результате он все равно обгоняет. Но он же привык решать задачи, вызов. Я просто вчера поговорил с человеком, ну, условно говоря, системным архитектором одного из холдингов. Не скажу, какого он говорит. Ну, Олимпиада, это не имеет никакого отношения к работе. Программирование — это тяжелое, муторное. Ты программируешь.
Есть разные очень проекты. Во-первых, конечно, не все вот эти спортсмены подстраиваются под рутинную работу. Но есть проекты инфраструктурные, в которых нужно много именно алгоритмики, много оптимизации, что-то распараллеливать. А во-вторых, эти люди для
них
результаты...
То есть это суперумники для довольно сложных задач, да?
Да, для них результаты, которые они достигают, они косвенно говорят о том, что они очень хороши в математике, в абстрактном мышлении, что они могут строить системы. Не все, но среди топовых их значительно больше, чем если просто брать и с рынка нанимать людей.
Миша, а скажи мне, пожалуйста, вот смотри, ты перечислял своих однокурсников и одноклассников. Я смотрел на этих ребят из ИТМО, которые выиграли второй раз подряд и пятый раз вообще. Что это за грибница? Что это за садки чемпионов? Где ты учился и где они? Почему у тебя все друзья, вернее, однокашники чемпионы, и у них институт тоже сплошные чемпионы?
Физтеховая МК.
Ну, я правда, учился на мехмате МГУ, видишь, и как раз мои вот эти все друзья, которые примерно в то же время выступали, были именно с мехмата. С ВМК сейчас постепенно тоже ребята подтягиваются, просто в мое время это был скорее в первую очередь мехмат. ИТМО — это известный центр российского спортивного программирования.
Почему не ВМК? Почему сосредоточено вот так? Вот здесь это было на мехмате, а там это на ИТМО.
Это в первую очередь связано с тренером. Так как область молодая, то в ней либо есть уже человек, который вот команды собирает, тренирует, помогает по тактике, ставит задачи, читает лекции по этому компьютер-сайенсу.
То есть вот настоящий учитель,
либо,
да?
Его нет. И в мое время выучить компьютер-сайенс на мировом уровне даже на мехмате МГУ было нельзя. Его просто преподавали в каком-то сильно урезанном объеме. А мы ездили на эти олимпиады и сборы, и друг от друга и от старших товарищей, так сказать, перенимали все знания. Сейчас я веду сам курс по компьютер-сайенсу в Яндексовской школе анализа данных. А тогда мне неоткуда было даже все это узнать, и тем более применить на практике.
Слушай, а что значит? Нам читали математический анализ, да, теория алгоритмов. Да. Там,
теория алгоритмов.
Читали, теория алгоритмов же, да? Можно прочитать там, да. 5 лекций, а можно 55.
Согласились, ну посмотри, 5 раз ИТМОшники выиграли, так. Да. 2 раза СПБГУ, 1 раз Саратов. Мехмат, насколько я понимаю, ни разу. Да, вот именно этот конкурс. При этом Где вот компьютер сайенс, на мой взгляд, человека, который давно уже забыл, когда он был девелопером? Это, мне кажется, Силиконовая долина, ее центр, это Стэнфорд. Они выиграли трижды. И че, у кого там учиться-то? Почему? Что, вы все понапридумывали, вот пока ездили по Олимпиадам, что ли?
Тут есть разные вопросы, разные ответы. Про мехмат три раза было второе место, и все-таки это спорт, элемент удачи, элемент мотивации, итмошники все-таки живут этим спортом. Ребята с мехмата скорее ездят заодно, им нравится решать задачи, им нравится в этом участвовать, но у них не цель жизни победить в чемпионате мира, и поэтому не хватает вот этого вот небольшого рывка в конце, чтобы именно первое место занять, а не второе. А что касается Стэнфорда, MIT и других вузов, у них несколько по-другому вообще построено обучение. У них нет времени, на самом деле, на эти мероприятия. Я общался с тренерами MIT и других американских вузов. Учебное расписание не позволяет заниматься
олимпиадами. Они там, небось, как в высшей школе экономики учатся, сдают экзамен каждый месяц.
Они, да, у них домашние задания каждые две недели или каждую неделю по многим предметам. Запрещено ставить какие-то дополнительные занятия во время, в которое могла бы быть учеба, даже если ее фактически нет. Даже вместо физкультуры нельзя заниматься спортивным программированием. Потом у них одна тренировка в неделю — это максимум, что они могут себе позволить.
Слушай, ну то есть разные Хогвартсы, они очень разные, да? Я вот здесь все расскажу, потому что мне было очень смешно. То место, куда нас пустили, а дело в том, что, значит, на протяжении 15 лет IBM спонсирует вот этот чемпионат. И несмотря на то, что Яндекс, я думаю, что не очень нехило потратился и был партнером русским. В общем, не то чтобы там все кинулись и нас на руках принесли и сказали:
поэтому медиа, Яндекс. Поэтому IBM-овские роботы выигрывают у Каспарова.
Я не знаю насчет IBM-овских роботов. Это тоже, кстати, АСМ, да? Это же их была история — стравливать шахматистов с роботами, шахматами. Дело не в этом. Дело в том, что вот там, куда нас пустили, в конце концов, ближе всего, а там такое нужно 360 человек, 120 команд, это потры. Они в таких загонщиках сидят, на боках загонщиков название университета. К нам ближе всего было MIT, Массачусетский технологический. Я давай смотреть, господи, я так хотел когда-то, ну, в него, может быть, поступить. Да вот как,
да,
они
там Илья Розенштейн, выпускник мехмата МГУ.
Ну что ты все спалил сразу же? Нет, там, конечно, Илья Розенштейн, ты не можешь увидеть.
Конечно,
Илья,
конечно, Розенштейн.
Нет, ты сначала видишь, что там сидит девушка в хиджабе. Понимаешь, Розенштейн не так светится, вот что называется, а девушка в хиджабе — ого, думаешь ты. А потом смотришь, а дальше какие-то все-таки, ну не скажу рязанские, но наши физии. Я говорю, по-моему, там русские все остальные. Они говорят, девушка из Ирана, и не все русские. Там есть Илья Розенштейн, а второй грузин на самом деле. Вот тебе и MIT. Грузин, русский и девушка из Ирана. Причем там интересно, это Парфенов, он декан, да,
да,
факультет, вот один из создателей этого школы чемпионов этому. Он сказал, а что вы думаете? Что это, просто так Иран, да? Вы думаете, вот они ядерную бомбу пытаются сделать, что они с гор спустились? Ничего подобного. У них очень-очень сильная математическая школа. И с точки зрения математики, они бомбу уже давно рассчитали. Все у них нормально. То есть в этом отношении это не просто математика, это не просто решение задач. Это большие,
как бы, государственные вещи. Никто не удивляется, арабы изобрели алгебру.
Альджебр? Ну, наверное. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что они 14 место, по-моему, заняли. Это, да, очень почетно вместе с с какими-то Уфой, там еще кем-то, еще кем-то. Лучший американский вуз, Карнеги Меллон, в десятку не вошел. В десятке сплошь русские. Значит, Киев, Минск, пара поляков и тройка, по-моему, китайцев.
Китай, Япония и
вот
Тайвань.
Меня здесь поразило. Оказывается, что начиная там последние 14 лет,
Япония,
американцы почти не выигрывают. Токио второе место было. А выигрывают русские и китайцы. Но третье место меня поразило. Вот ты же мне об
какие
этом говорил.
Какие мы знаем японские
вот послушай,
программы?
Послушай, кто третий по силе на спортивном программировании, Миша?
Польша.
Польша. Маленькая вот эта вот. Маленькая-маленькая Польша.
Маленькая.
Маленькая Польша.
Вторая по размеру государства в Европе после Украины.
Ну, я не знаю насчет Европы, но они все время выигрывают. Там был Вроцлав, там был Краков и там была Варшава. У них, наверное, вообще всего три университета.
Да.
И вот они все играют.
Ну, примерно так.
Ты понимаешь, вот это необъяснимо. То есть ты можешь задаться целью,
они
что мы сделали математику.
Систему. Мы общались с деканом факультета Варшавы, у них настоящая система.
Сейчас про систему нам Михаил Левин расскажет после.
И не только Михаил Левин, потому что
новостей,
у нас будет на связи
у нас будет еще гость по телефону. Да. Сейчас новости, реклама на Вести ФМ.
Собака.
Привет всем, кто присоединился. Это интернет-кафе «Собака». Здесь Максим Кононенко, Павел Кушелев. Говорим про спортивное программирование. В гостях у нас Михаил Левин, руководитель академических программ Яндекса. А на телефоне Анатолий Шалыто, зав. Кафедрой технологий... Я прочитаю целиком.
Там шумно.
Сейчас мы вас подведем.
Зав. Кафедрой технологии программирования Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Лауреат премии России в области образования. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
Мы, собственно, во-первых, спасибо за то, что уделили нам время. А во-вторых, я уже разговаривал с вами во время чемпионата. Спрошу еще раз. Я так и не получил ответа. В чем же секрет вашего вуза? Как вам удается раз за разом выигрывать, так что обыгрывать и Китай, и Америку, и Россию, которые представлены 15, по-моему, командами на этом чемпионате?
20 китайскими.
Ну, это...
А такая... еще есть Сингапур, еще есть Гонконг, еще есть Корея, еще много чего есть.
Так, и...
Вот, во-первых, я хочу сказать, что наш институт не надо так долго называть. В мире он теперь известен как ИТМО, как есть МФТИ, коротко называется, хотя он как-то иначе называется. Так и надо, можно говорить, ИТМО.
Я просто очень люблю длинные названия.
Хорошо. Так вот, победа связана вот с чем. 22 года назад бывший, вот наш нынешний ректор Васильев и декан Парфенов организовали кафедру компьютерной технологии, которые стали уговаривать со всей страны самых одаренных детей к нам поступать. Это было очень сложно, потому что есть Московский университет, Ленинградский и многие другие сильные университеты, но нас учили математики и физики на уровне классических университетов. Плюс мы учили инженерным наукам, и плюс мы учили этим самым компьютерным наукам. В результате одаренные дети к нам потянулись. А потом стал вопрос, который, я думаю, решающий, что если в Пушкинском лицее считается успех был связан, что там было соударение умов студентов и преподавателей, то у нас такое было в России в лучших школах. Например, у нас в Ленинграде 239-я школа или 30-я, в Москве... лицей, вторая школа. Потом Василий Парфенов сделали, чтобы соударялись дети на втором уровне. Вот студенты уже. Но преподаватели стали взрослые. Я придумал систему, которая позволяет соударяться умами студентам, аспирантам и молодым преподавателям. Я считаю, что главный успех состоит в том, что мы придумали систему, по которой чемпионы мира, которые хотят, они могут иметь и материальную, и моральную возможность остаться в российском вузе. В любом вузе, даже в Гарварде, выпускники уходят. А у нас остаются. У нас на каждой работе 4 чемпиона мира. На постоянной работе, не по совместительству. Не то, что прибежали, убежали. Как говорят, на бегу нельзя обучать даже бегу, а не то, что функциональному программированию. 2 призера чемпионата мира и остальные. У меня сейчас выпуск, я нахожусь в Октябрьском дворце. Нашем выпуск студентов. С этого выпуска у нас осталось 6 человек в российском вузе. Причем таких, которые взял бы любая компания мира.
А это, интересный момент. А почему? Почему они? Ведь человек, который программист, ну я сам таким был, я знаю, это программирование это все. Такой человек хочет работать в какой-нибудь компании, решать задачи. Почему они остаются?
А потому что мы бьемся за них, потому что я придумал 3 условия, при которых, если человек хочет остаться в российском вузе, то он остается. Во-первых, пристойная зарплата, достойную, которую они в американской компании получить не могут, мы платить не можем, но и не государственную мы можем платить. Мы можем платить пристойную зарплату, а самое главное второе, что в лучшей компании мира в Гугле не все, а многие имеют 20% свободного времени, а 80% работают на дядю. А у нас... Я придумал систему, что 80% они, грубо говоря, работают на себя и 20% на институт. И вот эти 80% то, что они делают, то, что они хотят. Другое дело, что они делают то, что я хочу. Но я не дам никогда задание, которое не доставит им удовольствия. Иначе они все сбегут.
Понятно.
И последнее. У нас семья. У нас эти ребята понимаете, друг другу помогают. И вообще, я говорю, что надо проводить свадьбу, что нужно проводить банкет по поводу защиты. Не для того, чтобы напиться, а чтобы запомнить это событие.
Анатолий Абрамович, это очень хорошо, что у вас семья. Ну вот, можно все-таки вопрос? Я же журналист и должен гадкий вопрос задавать. Значит, когда я встретил ребят, которые выиграли нынешнюю команду, и их тренера, господина Станкевича, вот после того, как они вышли из зала, первое, что я спросил, ровно тот же вопрос. В чем секрет? Они говорят, ну, нужно нанимать олимпиадников. Я удивился, мне казалось, что все остальные в мире это тоже, наверное, понимают каким-то образом, да? Может быть, в тренере, спросил я, какой-нибудь секрет? На что мне ответили, знаете, у нас такая сильная команда, что я вообще не понимаю, чем нам тренер может помочь. После этого я перешел к тренеру, и тренер, первое, что он сказал, ну, вы знаете, мне нелегко. Конечно, они знают, умеют программировать спортивно лучше, чем я, но я стараюсь и пытаюсь заставить их работать командой. Ну, такой, знаете, отблеск все-таки сказать, внутреннего конфликта.
Ситуация-то не в этом. Я могу объяснить причину. Да. В Санкт-Петербургских ведомостях перед чемпионатом было огромное интервью с тренером, со Станкевичем, как гостем редакции, как заслуженным человеком города. Потому что он привел уже к победе четвертую команду. Пятый раз привел команды к победе. И четыре раза третье место занимали. И он ответил, что он остался в УЗИ, потому что он любит преподавать детям, потому что я организовал систему материальной поддержки, а Парфенов разрешает читать то, что хочется, лекции, вот те, которые интересны ему, и поэтому он никуда не уйдет. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Вот там в нашей команде есть гений. Гена Короткевич из Белоруссии, который в пятом классе занимал 27 место в мире, в шестом 20-е, в седьмом он занимал седьмое, в восьмом первое, в девятом первое, в десятом первое и в одиннадцатом второе. И вот все считалось, куда он пойдет. Вот там та команда и станет чемпионом мира. Пошел бы в Гарвард или в MIT, они бы большие шансы имели. Так он бы пошел к нам. Это же, понимаете, вот это и показатель. Куда футболисты великие идут? А в Реал, в Барселону. И к нам уже идут, потому что мы уже показали...
А в Реал или Барселона?
А мы и то, и другое. Потому что им не снилось ни Реалу, ни Барселоне. Они только на европейском уровне выигрывают.
Нет,
а мы пятый раз в мире победили.
А, Анатолий Абрамович, можно последний тоже довольно, может быть, неприятный вопрос? А может, нет? Может, вы его сейчас просто резко...
А мы не боимся вопросов. Я таких вопросов слышал.
Вы очень крутой наверняка. Дело не в этом. Скажите мне, пожалуйста, а вы... фактически создали кафедру, специализированно готовящую людей побеждать на чемпионатах. Чемпионаты заканчиваются в 23 года. Вы не считаете, что это все-таки, ну, такое, вы пошли в большой спорт вместо того, чтобы пойти в большую профессию?
Ничего подобного, потому что у нас кафедру кончает 40 человек, из них победители вот этих, они все на разных курсах. Один на первом, один на пятом, один на шестом. Поэтому в группе, в этих выпуске у нас по 40 человек. То есть там один чемпион всего. И поэтому один, вот этот, а все остальные высококвалифицированные, высокообразованные люди, которые могут устроиться, как те, кто кончают. Мы набираем 50, а человек 15 отваливается, потому что учиться невероятно тяжело. А те, кто кончают, все выдающиеся специалисты организуют кафедры, не кафедры, фирмы и прочее, работают в промышленности. Вот. Но мы бьемся за тех людей, которые могут, а, заниматься образованием, б, наукой, и в, олимпиадами. И мы в науке имеем сейчас грандиозные успехи в области сборки генома. Вот эти же чемпионы, я могу сказать всем слушателям, могут решать любые задачи в области дискретной математики и всего остального.
Особенно слушатели поняли про дискретную математику. Анатолий Абрамович, а можно еще один вопрос?
Программирование.
А можно еще один вопрос? Я просто на них посмотрел. Это вот при всем к нему глубочайшем уважении, это все-таки суперботаники. Немного утичные такие, не очень эмоциональные, еще что-то. И вот я с вами говорю, вас, например, даже мне, суперболтуну, перебить не очень легко. Как вообще вы там уживаетесь? Вот ботаники и такие активные люди, типа Анатолия Абрамовича Шалыта и...
Понимаете, я вам честно могу сказать, что я вообще программировать не умею.
О, большой плюс.
Вот. Но мне надо чем-то демонстрировать им, что я сильнее их. Они сильнее меня в программировании, а я сильнее как личность. Я написал эту книжку «Заметки о мотивации», я их веду за собой к победе. И мы все равно всех сделаем. И в будущем году в шестой раз станем чемпионом мира. Что дальше будет, непонятно. Китайцев прорва. И нам плохо помогают. Правда, вчера вдруг нашелся помощник. Вызвал нашего ректора, министра обороны Шойгу, и предложил помощь. что мы сейчас вуз будет базовым по программному обеспечению. Я думаю, не тронет этих мальчишек, а других мы ему дадим и будем работать. И вот докажем вам, что эти ребята не чемпионы. Чемпионов будем сохранять для образования, науки. Понимаете, нельзя сжирать весь посевной материал, чтобы урожай вырастить. Эти ребята у нас выращивают урожай, на них выращивается. А остальные будут тем самым урожаем, который будет работать на Шойгу и желательно не на Западный мир.
Хорошо. Ну, понятно. В общем, спасибо из большое. Вас ДАРПа сделают. Ну, удачи, Анатолий Абрамович. Давайте мы вас спасибо не будем большое, больше мучить. Да. Счастливо.
Это был Анатолий Шалыта, завкафедрой технологии программирования ИТМО.
Технологии ИТМО. Программирования, человек, который признал,
раньше что было не умеет ЛИТМО, а теперь просто ИТМО.
А раньше он был еще институт тонкомеханики, а теперь это IT, между прочим. Миша, а как же все-таки, расскажи, вот ты не похож на того ботаника, которого я видел там, ну, в трех его ипостасях, в победителях. Все-таки не все из вас замкнутые и такие нелюдимые, есть люди, похожие на нормальных, да? Нет, достаточно много. Есть просто такой, знаешь, Рейнмен.
Вопроса не очень, но...
Рейнмен, знаешь, вот есть вот ощущение, что гений вот такой, в том числе программирования, математики, он такой не от мира сего, Паганель такой.
Не знаю, у нас это было модным вот в конце 80-х. Программирование, ну, вообще заниматься компьютерами считалось крутизной.
Нет, это понятно.
Очень
это
много, конечно, интровертов. И в первую очередь потому, что это люди, которые могут так сконцентрироваться на задачах, что позволяет им в разы больше это чего-то для, запомнить,
для,
в разы
это, быстрее. Слушай, это для таких людей код. Программирование – это следствие, а не причина. Они сами по себе замкнуты. Это, знаешь, как девочки, которые в литературный институт идут. Они все очень некрасивые, и поэтому они на литературе концентрируются.
Ладно, вы их посмотрите, когда они лекции читают, или когда они играют между собой в игры на том уровне, на котором им интересно, и тогда они уже не будут производить впечатление людей.
То есть они там жгут между собой. Конечно. То есть для того, чтобы их взять, нужно взять еще двух-трех, чтобы им не скучно
там
было.
На втором этаже манежа был джем, который устраивали два чемпиона мира и один чемпион России. Они играли там на балалайке, на клавишах, на гитаре и зажигали, значит, на весь этаж. Так
сейчас
что,
вот это расскажете дальше после новостей, а сейчас новости и рекламы на Вести FM.
Собака.
Всем привет, это интернет-кафе «Собака». Здесь Максим Кононенко, Павел Кушелев. В гостях у нас Михаил Левин, руководитель академических программ Яндекса. Разговариваем мы про спортивное программирование.
Уже, наверное,
и про природу ботаников.
Про природу ботаников. Вот мне очень понравилось, да, подсчет, который вот мне Парфенов выдал, это вот декан ЭТМО. Он сказал, что каждый год, по крайней мере, в России, годных людей, вот таких суперботаников, рождается 500 человек. Из них отбирается 40-50. 40-50. И, значит, вот накануне этого чемпионата, на презентации, в которой участвовал Миша, был график роста, значит, человеческой силы Яндекса. Так, за последние 6 лет вы наняли 4500 человек. Теперь у вас больше 5000. Откуда людей берут? Или вам не все суперботаники нужны? Вообще, что это? Половина людей программисты, да, желательно, чтобы они были очень крутые.
Ну, смотрите, из этих 5000, что сейчас, где-то 1500-2000 это программисты. Конечно, часть из них это вот победители Олимпиад, но мы лет 6 назад задумались и поняли, что это все-таки не единственный и не самый эффективный способ набирать только олимпиадников.
Почему?
Открыли свою школу.
Почему
а потому что олимпиадники все-таки среди них есть слишком увлеченные спортом. Или те, кто обязательно хочет уехать, и у них сразу есть эта возможность. И они не всегда натренированы именно в ту сторону, в которую нам бы больше хотелось.
То есть все-таки это совсем не серебряная пуля Олимпиада, да? То есть можно и без Олимпиад быть очень крутым парнем.
Да. А у нас в начале 90-х была вот какая еще интересная история. Я сталкивался с ней неоднократно. Значит, были такие люди из советских институтов, которые очень хорошо как раз алгоритмически мыслили, у которых там был математический багаж и все такое прочее. Но такие люди, например, приходили в коммерческую компанию, при этом абсолютно не имели понятия о современных технологиях программирования. Да, вот я своими глазами наблюдал, как человек, которому надо, ему было лет 50, и ему надо было что-то там встроить с помощью Оле куда-то объект. Он взял книгу Брокшмита «Inside Оле 2», вот такую вот толстую, открыл ее с первой страницы и начал читать. Хотя к тому времени все это уже делалось генераторами кода с нажатием одной кнопки. другой крайностью были люди, которые знали, как нажать эту кнопку, но при этом абсолютно не могли там алгоритм сортировки
вот мы
написать.
Мы обнаружили, что как раз чем хорош
синергия
мехмат,
какая-то
что, к примеру, мехмат, что берешь оттуда человек 50 в школу анализа данных, они математику учили хорошо, а программирование вообще почти не учили, честно скажем. Два года учишь как прикладным дисциплинам, так и еще дополнительной математике. Потом они приходят на работу, еще месяца 2-3 с ними поработаешь над реальными продакшн-проектами. И они очень быстро осваивают все эти технологии, которые меняются вообще каждый год, и которые совершенно ни к чему им учить 5 лет в университете или сколько-либо времени на них в университете тратить. Они осваивают их на ходу и превращаются в ведущих разработчиков очень быстро. И именно за счет этого мы, собственно, и растем вот этими элитными кадрами, потому что мы набираем ребят с мехмата, с ВМК, с физтеха в Питере, из того же СПбГУ, ИТМО, Академического университета. Кто-то из них олимпиадники, да, к нам изредка такие идут тоже, но в основном это просто хорошие, сильные выпускники, которые знают математику, у которых фундаментальная база. И мы даже не требуем от них на входе, чтобы они сколько-нибудь программировали. А на выходе, после моего курса, после многих других, они уже готовы к тому, чтобы делать какие-то небольшие задачки. Еще несколько месяцев, они уже опытные программисты.
Но я так понимаю, что это же у вас бесплатное, но это совсем не благотворительность, да? Туда просто так вот с улицы нельзя
конечно,
попасть.
Там большой конкурс, там несколько сотен заявок
на место?
500-700 подают каждый год. Нет, не на место, конечно. Ну, мы берем сотню с небольшим в Москве.
Ну, 1 к 5.
Да. Там очень жесткий математический экзамен в Москве. В общем-то, те, кто его сдают, дальше мы уже только общаемся на тему того, сработаемся ли мы с этим человеком, и если да, то мы его в школу принимаем. Вот. Но экзамен действительно сложный. Когда мы пытаемся приезжать в регионы с этим же самым экзаменом, то даже когда мы понижаем планку, нам не в каждом городе удается набрать 20 человек, которые
проходят. А это для вас 20
экзамен.
Человек, это просто минимум,
это
после которого можно работать?
Это порог, после которого мы открываем. Вот у нас в Минске есть отделение ШАДов, в Киеве, в Екатеринбурге. Много раз нам говорили о том, что вот что же вы до сих пор не пришли в Новосибирск, но мы на самом деле пробовали, и может быть в этом году у нас получится, но пока не получалось набрать 20 человек, которые заинтересованы к нам прийти доучиться, и которые могут этот экзамен решить.
Ну, я спрашивал, что, зачем вам вообще эта школа, почему вы не вкладывали, ну, на этой презентации, почему вы не вложили в кафедру, мне сказали, что, в общем, на нормальной кафедре, обычной, даже в МГУ, изменить как нужно Яндексу или там еще кому-то программу обучения практически невозможно, там все годами вообще обсуждается. Но тут интересно другое, что и в мире нет такого, да? Нет школы Гугла, нет школы Microsoft, а вы, говорят, на английском.
Ну как, похожая система была, у нас были базовые кафедры, так называемые.
Вот, базовые кафедры есть, как в МФТИ, это совершенно точно. Но вот в Америке, по крайней мере, такого нет, да? Там в Китае, судя по всему, такого нет. А вы на английский переводите. Вы что, рассчитываете, что при российских гигантах хай-тека будут какие-то академические институты всемирные, что ли, глобальные?
Ну, вообще кажется, что у нас есть некоторые курсы, которые могут быть интересны. Например, я сравнивал курс, который я веду по алгоритмам структурам данных в ШАДе, с курсом, который на Курсере выложили Стэнфорд и Принстон. И, в общем-то,
на чем?
Coursera.org. Есть такой стартап, который сейчас революционизирует, в общем-то, все образование высшее.
Дистанционное, то есть свободные лекции.
Куда выкладывают Стэнфорд, Принстон и многие другие ведущие американские, и даже уже не только американские вузы, или Кольнормаль уже там же, свои курсы. Я сравнивал наш курс с теми, которые там выложены. У нас курс более глубокий. И кроме того, что он более глубокий по теории, так мы еще и с ребятами, с каждым индивидуально проводим код-ревью, то есть тот процесс, который уже в промышленности люди проводят, когда работают над настоящим продакшн-кодом. Это не игрушечная задачка, это уже кусок проекта, который можно дальше развивать к тому моменту, как мы его зачли. Поэтому, может быть, даже наши курсы будут интересны и мировой аудитории. Кроме того, к нам вот в сентябре собираются приехать несколько аспирантов из швейцарского EPFL. И именно ради
что,
них...
Что, кого EPFL?
Это такой...
Эколь чего?
Это, ну,
Эколь
я не помню, как он расшифровывается, но это одна из ведущих, один из ведущих вузов в Швейцарии. Есть там
я вспомнил. Эколь Политехник Федераль Лозанн.
Да, вот. в качестве эксперимента они приезжают к нам, и именно для того, чтобы они прослушали этот курс, мы его будем вести первый раз на английском. Пока что у нас таких экспериментов
не было. То есть, в принципе,
было.
Есть ощущение, что вы глобализируетесь. То есть Яндекс пока что не то чтобы очень удачен в том, чтобы захватывать другие рынки поиском, но обучением уже пробуете.
Ну, в общем-то, и поиск еще посмотрим.
Никто не говорит, что никто не закрывает пока что ничего.
Ну, в общем, да.
Ну, и там было интересно, можно я все-таки отберу немножко и у Миши, и у Максима времени. Интересно, для чего? Поскольку сейчас поиск Яндекса – это 3% глобального рынка. А пока что сильно рвануть дальше не получилось. И Волош сделал огромную презентацию. Волош – это глава Яндекса, да? О том, чем будет заниматься дальше. И что такое школа анализа данных. То есть данные существуют не только в интернете, не только в поиск. Они могут типа взяться за все, что угодно. Я как-то немножко пропустил этот момент. Подумал, Волош закончил Губкинский институт нефти и газа. И когда они объявили год назад о том, что они будут считать сейсмоданные для нефтяников, для геологов, я подумал, ну, наверное, по знакомству там какие-нибудь одноклассники, однокашники попросили. Может, оно так и есть, не знаю. Теперь это Яндекс называется. Это на гигантских, вот, собственно, больших кластерах Яндекса считаются сейсмоданные. И он говорит, что это бизнес. Ну, просто микроскопический по сравнению с основным. Там какие-то сотни тысяч долларов прибыли, но бизнес. И они, видимо, в тот момент задумали, а можно же еще и другое что-то делать. Сейчас, оказывается, Яндекс единственная чуть ли не русская коммерческая компания, член ЦЕРНа. Они обсчитывали большой адронный коллайдер. Искали там
когда
что-то.
Когда Яндекс будет управлять московскими светофорами?
Вот это вот неизвестно. Это же они за деньги все делают. Ну, с ЦЕРНом не за деньги, а за славу и за физику, но в основном за деньги. Но они говорят, что можно все считать. Это вообще настолько для меня необычный рынок, но они, правда, никто не уверен, что это вообще так получится. Но Волош что сказал? В мире есть, типа, две группы ребят, которые умеют считать большие данные. Одни сидят на Западе, США, ну, имеется в виду все интернет-компании, и он почему-то не помянул IBM, наверное, потому что с IBM там не очень хорошо сложилось во время подготовки к Олимпиаде, не знаю. Мне кажется, они тоже умеют считать. Ну, в любом случае, Запад, США. И вторые, то, что Волош назвал Севером Европы. Он довольно странно... Востоком Европы. Он довольно странно выглядит. Это Скандинавия, Россия и Израиль. Вот такая вот, такой Восток Европы. Здесь тоже ребята умеют считать. И он считает, что это вполне возможно будет следующий индустриальная революция. Вот как типа промзона мира переехала в Китай, то, может быть, все арифмометры мира переедут сюда, потому что это дешевле, чем считать в Силиконовой долине. Это очень такая амбициозная и очень такая футуристическая история. И вполне возможно, что вот, собственно, Миша один из тех людей, которые толкают тачку вот к этой революции. А в тачке очень много вот этих гиков и суперботаников, которые, собственно, будут главными сотрудниками завтрашнего дня. Ну вот я что-то не очень себе представляю. А вот поиск-то есть у вас в этом шаде? Вот это же Яндекс, это же поиск.
Конечно, у нас есть и поиск, и работа с этими большими данными. Про все это есть курсы. Есть еще и практики. Это такие проекты, когда мы берем некоторое количество студентов и руководителя из поиска Яндекса. И они на самом деле строят там такой параллельный маленький Яндекс, на котором даже они пробуют какие-то идеи, которые в продакшене не успевают попробовать, а ребята не заняты, и сроков у них жестких нет, поэтому они могут попробовать разные вещи, которые...
То есть у вас там даже эксперименты какие-то ведутся. Слушайте, а как вы думаете? Вот я знаю, что второй большой игрок, который вкладывает во все это Mail. Вот у них-то есть своя академическая программа Mail? Сталкивались вы с ним?
У них есть нечто под названием Технопарк, но мы как-то почти не пересекаемся. Я знаю, что один из моих бывших студентов у них там ведет курс.
Ну, то есть, в принципе, это тоже серьезная довольно история.
Это было интернет-кафе «Собака». У нас в гостях был Михаил Левин, руководитель академических программ Яндекса. А мы на этом уходим в отпуск, кушали вы. Поэтому программа появится когда-нибудь там в августе.
А может, я не уйду?
Пожалуйста.
А может, я не уйду?
Всем пока.
Хорошо.